Сейчас мы поговорим о практиках самоосвобождения тела, речи, ума. Когда мы медитируем, мало достичь успокоения, следует проникнуть в пустоту. Когда мы проникли в пустоту сидя, мало просто проникнуть в пустоту, следует пустоту привнести в период после медитации. Когда мы принесли в пустоту в период после медитации, мало ее принести, следует объединить ее очень гибко с различными действиями тела, речи, ума. То есть следует удерживать пустоту, когда проявляются мысли, действия тела, речи, ума. Когда проявляются сатвичные действия тела, речи, ума. Мирное. Когда проявляются нейтральные или раджасичные действия тела, речи, ума. И даже когда проявляются тамасичные или гневные действия тела, речи, ума. Таков путь истины, путь пробуждения всех святых. Идя этим путем, все достигают просветления. Говорится, что таким путем достигли пробуждения все святые прошлого. Таким путем достигают все святые настоящего. Идя таким путем, достигнут в будущем все святые будущего. Не идя подобным путем, невозможно достичь просветления. Поэтому, когда мы говорим о просветлении, мы подразумеваем именно подобный способ практики. Многие люди говорят просто о некой святости и ощущении, и многие учения. Некоторые говорят о достижении небес в следующей жизни. Некоторые о реализации пустоты в сидячей медитации. Но когда речь идет о состояниях подлинной святости, мы всегда видим, что это очень-очень тонкое и глубокое мастерство. И просветление не реализуется, пока мы не овладеваем этим мастерством. И вот эти методы очень важны, если вы хорошо попытаетесь понять, возможно, очень многое для вас разъяснится, то, что раньше не было понятно. Это именно методы, как продолжать в созерцании. Они описывают, можно сказать, высшие стадии реализации, когда мы смешиваем пустотность естественного состояния с проявлениями тела, речи и ума. Возможно, вы некоторые выполняли практики, к примеру, иллюзорная биография, распространение ложных данных, смех гневных божеств, стойка ваджи, шесть миров сансары, вакья садхана, аксюпоа и прочее. Но, возможно, вы их выполняли просто потому, что выполняли, но не совсем уловили их суть. Вот сейчас мы попробуем их более глубоко разобрать, чтобы полностью прояснить принципы этих практик. Это последняя, 12 или 13 глава текста Дивья Лила Упадеша Ратнамалика. Путь божественной игры. Этот текст написан мной на основе тантрических текстов и наставлений святых. Фактически он содержит такие выдержки из квинтэссенция учений о практике самоосвобождения. Анализируя различные тексты, я видел, что в них говорится в общем или даются некоторые методы, но такой как бы детализации, разъяснения нет, пока я не нашел из того, что мне доступно. Здесь описываются методы и то, как их воспринимать. И когда вы понимаете сущность этих методов, глубокое понимание самоосвобождения тоже возникает в вашем уме. Фактически, просто даже слушая, некоторые могут прояснить, даже их не выполняя. Просто слушая их разъяснения. Итак, мы начнем с самоосвобождающих методов для тела, для ума. Даже когда мы открыли некий вкус естественного состояния и можем наблюдать или созерцать, тем не менее, наши умы очень часто вводятся в заблуждение. Стоит чуть-чуть проявиться каким-либо мыслям, чувствам или действиям, и мы подпадаем под их власть. Это то же самое, что и игра Абсолюта во время творения Вселенной затуманивается и подпадает под воздействие энергии самой Вселенной. К примеру, если вы находитесь в созерцании и внезапно дать вам очень интересную концепцию или теорию, или если вы сами ее начнете развивать, через некоторое время вы увидите, как пустотная основа вашего ума потеряна, а вы захватились алчно мыслями и развиваете их. Это пример того, как наступает заблуждение. Или если вы созерцаете, и затем внезапно у вас возникает желание сочинить музыкальное произведение, написать поэму, стихотворение, или сделать еще что-нибудь очень красивое и занятное. Вы видите, как ваша прана возбуждается, и вы в предвкушении, что из вас изойдет нечто очень чудесное, и у вас появляется огромный азарт. Что же из вас выйдет такое очень чудесное? И вы начинаете строчить строку за другой, или что-то писать, или выдумывать. И вы чувствуете, что ваша основа, осознанность, она потеряна во время того, как эта прана из вас излучается. Это пример того, как действия мысли не самоосвобождаются. То есть, как естественное состояние вводится в заблуждение внутренними данными. Таким же образом мы можем вводиться в заблуждение действиями речи. Или вводиться в заблуждение действиями тела. Если же мы умеем правильно созерцать, мы такими действиями в заблуждение ввестись не можем. Именно на этой стадии наступает стадия лилы, игры. То есть лила – это работа, творческая работа излучающейся энергии, которая полностью самоосвобожденная. Это вхождение в чистое пространство, это уже жизнь в другом измерении. Жизнь в другом измерении наступает тогда, когда мы действуем, исходя из источника, когда мы больше не заблуждаемся нашими собственными энергиями. Это не означает, что вы переноситесь куда-то на небеса, в пятимерное пространство. Вы живете здесь, конечно, среди этих людей и домов. Тем не менее, ваше сознание действительно находится в другом измерении. Так, методы очищения ума. Первое. Предавайся благочестивым размышлениям, порождая такие мысли. О пользе заслуг. О Боге, об Абсолюте. Изображении божеств, гуру, дхарме. О святых, о заповедях, о законе кармы. О преданности, о священных книгах. Ритуалах и йоге. Наблюдая мысли, открой их основу. Чистое «Я есмь» подобное пространству неба. Раздели в себе чистую основу, путь нирваны, и сатвичные мысли, путь сансары. Так утвердись в основе всех мыслей. Затем, вернувшись к мыслям, признай их совершенной, чистой игрой великого Я, не принимая и не отвергая. Так мысли самоосвобождаются. Когда у вас возникают чистые мысли о Дхарме, вы наблюдаете их и пытаетесь найти основу. Когда вы нашли основу, вы видите, что основа отдельна от чистых мыслей о Дхарме. Чистое тонкое сознание подобно зеркалу, мысли же, сатвичные мысли о Дхарме отличны от них. Даже самые хорошие мысли о Дхарме – это не есть пробужденный ум. И вы понимаете это, вы разделяете четко две эти вещи. Вы ставите мысли на один полюс, чистую основу на другой. Вы четко их разделяете, без всяких сомнений. И затем вы утверждаетесь в пустотной основе, вне всяких мыслей. Когда вы утверждаетесь в пустотной основе, вне мыслей, внезапно вы обнаруживаете, что вы полностью свободны. И теперь вы больше не накладываете никаких мыслей на реальность. Вы пребываете в состоянии истинной таковости. Затем вы возвращаетесь обратно к мыслям и признаете движение мыслей просто игрой этой таковости, сатвичной игрой этой таковости. Теперь мысли больше вас не цепляют и не завладевают. Они просто признаются без отвержения, тем не менее они признаются уже как игра, они самосущие. Так возникает самоосвобождение мыслей и приходит конец заблуждениям. Затем следующий метод. Предавайся обычным мирским мыслям. О женщинах и мужчинах, о еде, о погоде, о делах и заботах, о желаниях и их удовольствиях. Созерцая, обнаружь чистый источник этих мыслей, осознанность за пределами всех мыслей. Отдели чистый образ нирваны от мирских нейтральных мыслей. Пути сансары. Существует два пути, путь нирваны и путь сансары. Когда мы утверждаемся в состоянии за мыслями, это путь нирваны. Когда мы потакаем им, следуем им бессознательно, развиваем и подпадаем под их влияние, это путь сансары. Мы четко это понимаем и четко разделяем эти два пути. Затем признай проявление мирских мыслей чистой игрой Всевышнего Я и обнаружь их святость и чистоту. Обнаружь святость и чистоту мирских мыслей. Тогда мысли самоосвобождаются. Когда мы утверждаемся в основе всех обыденных мирских мыслей, мы видим, что наше сознание полностью независимо и не связано мирскими мыслями, что оно абсолютно отдельно. Мысли совершенно не могут достать до этой чистой основы. Тогда мы понимаем, всем мыслям одна цена – пустота. Они не имеют сущности. Мы можем расслабиться и больше не принимать их всерьез. Они нас больше не донимают. Мы не пытаемся даже их заблокировать, и мы просто расслабляемся, зная, что эти мысли не принесут нам вреда, так же, как чучело льва, или как тигр, возникший в зеркале, как проекция чего-либо. Когда человек всматривается в зеркало очень пристально, 15 минут, вместо его лица начинают возникать причудливые изображения. Он может даже испугаться. На самом деле это просто оптические эффекты. Таким же образом йогин начинает понимать пустотность мыслей. Когда он обнаружил пустотность мыслей, он должен избавиться от иллюзии приятия и отвержения и рассматривать проявление обыденных мыслей как чистую игру источника, основы. Таким образом, даже в обыденных мыслях он находит святость. Он видит, что энергия обыденных мыслей не важна, а глубинная энергия, которая исходит, которая проявляет эти мысли, в своей чистой основе священная. Это не означает, что следовать потакать без повода мирским мыслям. Это означает просто, что когда они возникают, вы видите их по-другому. Ваше отношение к этим мыслям меняется. Вам следует понять это. Это очень тонкие вещи, которые вы, возможно, раскроете полностью спустя годы, может кто-то даже десятилетия. Это очень-очень тонкие вещи, как скальпель. Гневные практики для ума. Тренируясь, порождай гневные мысли, похотливые мысли, мысли, разжигающие страсть, горделивые мысли, завистливые мысли, мысли привязанности, жадности и прочее. Созерцая, как они возникают, обнаружь их источник, основу. Чистое, совершенное, бесконечное пространство Великого Я. Эта практика не для новичков. Допустим, практикующий сутры мог бы вообще как бы очень удивиться, поскольку говорится, что нужно отсекать все гневные мысли и все любые, ни в коем случае их не допускать. Разумеется, это так. Пока вы не достигнете контроля над своими мыслями, нет смысла порождать еще какие-то специальные. У вас своих гневных и может хватать, или похотливых, или горделивых, или завистливых мыслей, от которых вам пока еще, может одеваться некуда еще во время медитации. Если вы к этим будете еще добавлять, то ничего хорошего из этого не выйдет. Тем не менее, вы должны знать принцип практики. Когда вы утвердились в созерцании, вы можете попробовать этот метод. Вы просто порождаете, отпускаете свой ум, вызывая периодически такие мысли. При этом вы, разумеется, не следуете за ними, подобно мирскому человеку, который подпадает. Вы однонаправленно пребываете в созерцании, как бы желая углубить свое присутствие. Тогда, созерцая, как они возникают, вы обнаруживаете их чистый источник, основу. Это чистое бесконечное пространство. Внезапно вы видите, что то, что возникает, больше не окрашивает ваш ум. Энергия этих мыслей больше вас не может достать. Говорится далее. Раздели путь нирваны и путь сансары. Утвердись в основе, пребывая в чистой основе, подобной пространству. Посмотри на гневные мысли и признай их совершенной гневной игрой чистого ума. Задача заключается в том, чтобы признать любые проявления игрой, не чем-то настоящим. Если что-то настоящее проявляется, это то, что от вас не зависит, вы не можете на это влиять. Оно жестко подвержено закону кармы. Когда проявляется что-либо, какая-то ситуация, она не под вашим контролем. Но когда речь идет об игре, это часть сознания. Игра, можно сказать, это то, что состоит из сознания. То, на что можно влиять сознанием. Это то, что самоосвобождено, то, что не подчиняется каким-то кармическим законам, к примеру, закону мироздания, а то, что зависит именно от вас, именно от силы вашего ума. Поэтому говорится, признай их гневной игрой чистого ума. Признай просто творческой проявляющейся энергией, которая исходит из этой основы. Увидь, что они чисты и священны в своей сути и подобны гневным божествам. Так превзойди приятие отвержения и обнаружь единый вкус всех мыслей. Войди в мандалу ума, в поле чистой игры мирных и гневных мыслей. Какую пользу дает эта практика? Это означает, что появляются у вас чистые или нечистые мысли, ваше состояние всегда чисто. Вы мгновенно, вы больше никогда не ошибаетесь. Раньше вы делали раскаяние в нечистых мыслях, но теперь вам нет нужды специально складывать руки. Ваше раскаяние происходит до того, как мысли окрасили вас. Это очень тонкое, можно сказать, раскаяние, мгновенная переоценка. Еще до того, как негативная мысль возникла, вы сразу же прозреваете в ее сущность, и она сразу же сам освобождается в свое чистое состояние. Поэтому она проявляет свою игру и свое чистое проявление как гневное божество, а значит, вы чисты и совершенны. Поэтому гневные мысли никак не отпечатываются в потоке вашего ума, и вы не накапливаете кармы. Вы больше не вводитесь в заблуждение. Поэтому говорится, воспринимай все священным, совершенным, чистым, как энергия Абсолюта, и будь всегда свободен. Таковы практики самоосвобождения для ума. Однако мысли – это самое начало. Кроме мыслей, у нас наша атмашакти излучается на уровне речи и тела. Речь и тело – это еще более грубое проявление нашей энергии. И довести самоосвобождение до уровня мысли – это еще как бы, ну, не так уж и много значит. Это просто означает, что вы хороший практик, что вы можете самоосвобождать мысленную энергию. Однако, если энергия проявится более сильная, может быть, вы не сможете самоосвобождать ее. На этом уровне, когда вы можете самоосвобождать мысли, по крайней мере, в душе уже у вас никогда нет проблем с самим собой. Вы наконец-то становитесь целостным и можете принимать самого себя полностью на уровне мыслей. У вас больше нет ни замешательства, ни страха, ни заблуждения. Ваши мысли больше никакие не могут вас вести в замешательство. Там у вас могут там, быть трудности там, с контролем тела, с подчинением энергии, но с мыслями, с внутренним состоянием никогда. То есть даже если как-то во внешнем как-то ситуация идет против вашей воли, то в душе вы всегда находитесь в огромном состоянии радости и блаженства. Потому что до вашего сознания уже ничто не может дотянуться. Следующие практики для речи. Практики для речи также бывают мирные, нейтральные и гневные. Слушая парадоксальный вопрос, позволь естественной мудрости откликнуться и проявиться в полноте. Так найди то, что за пределами логики. Утвердись в нем, признав логику концепций и парадоксы одинаковой игрой, не имеющего самобытия. Вначале мы очень скованы логическим мышлением. Когда мы созерцаем, мы можем выйти в парадоксальное состояние. Это означает, что вы можете ответить на вопрос, как спасти Накикара в пещере, и как помочь рогатому кролику. На парадоксальный вопрос можно ответить только исходя из парадоксального состояния. Если вы связаны логикой, как вы ни бейтесь, вы не сможете ответить на вопрос. Вы не сможете с ним интегрироваться. Это значит, что вы еще не открыли это состояние, и вам надо с этим работать. Только войдя в неконцептуальное состояние пустотности, вы можете открыть парадоксальное состояние и ответить на парадоксальный вопрос Уласа, синтегрировавшись с ним. Здесь говорится, что когда мы открываем естественное состояние, затем мы признаем как логику, концепции, так и парадоксы вещами одного плана, одинаковой игрой естественного ума. Тогда для нас обычная речь становится парадоксом, а парадоксы становятся логикой. Мы вполне можем как бы оперировать ими. Наше мышление действительно становится парадоксальным. Нам не обязательно его действовать постоянно, просто парадокс и логика у нас уравниваются. Мы видим, что человеческая логика – это полный абсурд. Абсолютный, до последнего, что в ней нет ни капли как бы самобытия, то есть ее логичность просто это некая иллюзия. Мы ее привыкли воспринимать логично из-за того, что мы уже живем достаточно долго, и мы свыклись с тем, что логика работает в относительном мире. Ну, допустим, на уровне даже обыденных действий мы знаем, что когда мы откроем дверь, мы войдем из зала в коридор. Нам не приходит в голову, что когда мы откроем дверь, перед нами может появиться что-то совершенно невероятное. К примеру, огромный лев. Такого никогда не происходило. Допустим, за нашу жизнь мы дверь открывали 17 тысяч раз. И за все это время лев ни разу не появлялся. В результате у нас появилась устойчивая логическая цепочка, ментальный паттерн. Откроешь дверь, попадешь в коридор. Но если бы нас с детства обучали так, что мы открываем дверь и попадался лев, в любой ситуации, нам бы просто создавали такие ситуации. У нас бы на уровне подсознания закрепился рефлекс. Мы, может быть, просто в ужасе были перед дверьми. У нас была целая фобия бы. Мы знали, только стоит открыться дверь, появляется лев. Если бы нас тренировали 10 тысяч раз открыть дверь с детства самого и 10 тысяч раз пасть льва, у нас бы это закрепилось, и даже подходя к обычной двери в супермаркете, в храме, мы бы уже дергались. Мы бы ожидали, что сейчас опять появится лев. Видите? Казалось бы, никакой логики, но есть логика, если мы просто зафиксировались на этом. Вполне. То есть логика не имеет никакой силы. Это просто результат закрепленных действий, которые повторялись много раз. Так в отношении всего. Допустим, нам кажется, что если мы положим пищу в рот, идет насыщение. Это процесс приема пищи. Но голодные духи такого не чувствуют. Их логика другая. Они кладут пищу в рот, и их жжет изнутри. И так всю жизнь. Это логика другого кармического видения. То есть мы понимаем на этой стадии, что логика полностью абсурдна, она нереальна, она сформировалась исходя из условий. Тогда наша привязанность к логике и концепциям, мы избавляемся от нее. Мы пользуемся логикой только в утилитарном смысле, в прагматическом. Мы знаем, это хорошо работает, пока я здесь. А может быть, в других обстоятельствах это будет совсем не работать. Вторая практика. Рассказывая себе, как о другом человеке, вообразив себя, всю его иллюзорную жизнь от момента рождения. Так открой то чистое, что не рождалось, и отдели истинное от поверхностного. Затем признай игрой чистого ума все, что рождалось, свою жизнь, биографию и прочее. Здесь практика, когда вы рассказываете о себе, как о другом человеке, полностью представив его иллюзорную биографию. Созерцая, вы отделяете исконное состояние и находите то, что за пределами рождения. Тогда вы уравниваете то, что произошло сейчас в результате такого вашего иллюзорного рассказа и вашу собственную жизнь. Вы понимаете, что эти явления являются вещами одного порядка. Тогда вы уравниваете их и рассматриваете как проявление игры исконного сознания. Так самоосвобождается ваша автобиография, ваша прарабдха-карма. Если раньше вы воспринимали себя как что-то однозначно данное, то теперь вы воспринимаете эту карму просто как игру естественного состояния, которая могла бы быть одной либо другой. В ней нет чего-то однозначного. Вы перестаете относиться к себе как к какой-то закостеневшей личности. Многие люди очень привязаны к сформированному опыту. Они говорят: «Я выполнял то-то и то-то, я был знаком с этим и с этим, я работал там-то и там-то, я знаю». У них слишком большой груз кармы. Когда мы слишком привязаны к такому иллюзорному образу самого себя, мы не можем понять его единую основу. Из единой основы может проявиться все, что угодно. И до тех пор, пока мы не освободимся от этого груза кармы, мы не сможем трансформировать себя в божественную сущность. Трансформировать себя в божественную сущность, можно сказать, это отречься от всего опыта. Отказаться от всего прошлого «я». Вот когда говорят «отсечь эго», это не что иное, как отсечь именно прошлый опыт. Отсечь эго – это означает отсечь оценки и суждения. Обычно так говорят. Созерцание, вынося оценок и суждений. Но за счет чего выносятся оценки и суждения? Конечно, за счет прошлого опыта. Если нет прошлого опыта, вы не сможете вынести ни одной оценки. Поэтому, когда речь идет о самоотдаче, о сечении эго, это всегда означает отсечь весь прошлый опыт. Полностью от него отказаться, отрешиться. Как это отсечь прошлый опыт? Это не означает, что с ним как-то нужно что-то делать. Это просто перестать принимать его как за нечто реальное. Многие святые были, махасидхи были до того, как стать махасидхами, разбойниками, стирщиками белья, игроками в кости, прачками, прелюбодеями, просто обычными людьми из низших каст. Если бы они не смогли превзойти свой сформированный опыт, они никогда не могли бы стать махасидхами. Другими словами, они перестали верить, что они были прачками, игроками в кости, разбойниками, и обрели новую веру в свое истинное «я» за пределами сформированного опыта. Они поверили, что они божества, или что они абсолют, и обрели реализацию. Их вера была настолько глубокой и сильной, что она вытеснила веру в свой старый сформированный опыт. Вот когда такая вера вытесняет свою старую веру, говорят, что происходит отсечение эго. Отсечение эго – это означает полностью отказаться от своего старого «я». Иногда мне говорит кто-нибудь: «Я то в мирской жизни, я то…» Я думаю: «Пой, птичка, пой, пока еще до тебя не дошло кто-то в мирской жизни везде». Если вы хотите открыть исконное состояние, вы должны забыть, кто вы вообще. Разумеется, память терять не надо, чтобы вас не отвезли куда-нибудь. Забыть имеется в виду, с точки зрения созерцания, переставать придавать этому значение. Относиться к этому как к игре, как к полной иллюзии. Ты не все это, ты вообще не все это, ты все не это. Вот когда вы можете это отсечь, тогда вы в самом деле сможете открыть исконное состояние. Перестать верить именно, что вы являетесь вот этим человеком с грузом этой кармы. Полностью перестать в это верить. И обрести веру в то, что вы абсолют. В то, что вы божество, священное существо. Эта новая вера просто полностью создает вас новых самих. Узнать себя как божество, как абсолют, то, что есть и всегда было. То, что я говорю, очень непросто. Вы должны полностью доверять этому состоянию, чтобы обрести такую новую веру, и чтобы она могла вытеснить. Все это называют термином самотрансценденция и самоузнавание. В момент просветления возникает сознание, которое не имеет никакого отношения к вашей личности. Вообще никакого. Так, словно старый человек куда-то подевался. Полностью подевался. Разумеется, ум помнит действия тела, речи ума, но теперь он больше не относит это к своему истинному «я». Это следует понять. Потому что рождается полностью новое состояние существа. А как же видится сформированный опыт, прошлая личная жизнь и прочее? Как чистая, совершенная игра абсолюта, как божественная лила. То есть это не отвергается. Но у вас есть, по крайней мере, об этом умственная память. Это не отвергается. Но к нему полностью пересматривается отношение. Теперь это видится все в чистом видении. Все это было лила, божественная игра. Там, допустим, все ваши страхи, неудачи, все ваши какие-то скверные поступки. Теперь в чистом видении они смотрятся как лила, как игра, как абсолютно чистое и совершенное. Или как то, что проясняло духовный путь. У вас больше нигде нет ран каких-то, комплексов, фобий. Никаких таких связывающих ум старых впечатлений нет. Вас нельзя больше как-то ввести в замешательство, напомнив о старых пережитых событиях. Вы к ним относитесь, говорите, да, это была полностью чистая игра абсолюта, потому что ведь это действовал абсолют, потому что меня как такового, как личности с самого начала не было. Тогда вы улыбаетесь, вспоминая обо всем. Когда вы действовали раньше, вы этого не могли понять. Вы считали себя личностью и были связаны своими действиями. Но теперь вы полностью пересматриваете на все свои оценки. Это не будет лицемерием или какой-то подтасовкой. Это будет самое полное, искреннее и правильное переживание. Более того, это не будет даже какой-то иллюзией. Это будет самое настоящая правильная картина мира. Она будет более верная, чем ваше предыдущее сансарное восприятие самого себя. В это нелегко поверить, если вы не вытеснили старое восприятие самого себя. Тем не менее, все именно так, как оно говорится. Третье упражнение. Утверждай бессмысленное. Так открой чистое пространство осознанности за пределами смысла и утверждений и найди в нем опору. Все остальное, смысл и бессмыслицу, признай игрой ума, одинаковой игрой ума. Принцип действий тела, речи, ума одинаков. Мы выполняем какую-то практику, где излучается наша атма-шакти. Затем утверждаемся в чистом пространстве осознанности. Мы разделяем путь нирваны и путь сансары. Путь нирваны наступает тогда, когда мы связываемся чем-либо, какой-либо энергией, которая из нас исходит. Это путь сансары. Путь нирваны наступает тогда, когда мы безупречно созерцаем чистый ум, не связываясь энергиями, которые из нас исходят. А затем мы объединяем энергию и чистое зеркало «Я», признавая все, что исходит, игрой, спонтанной и совершенной. Когда мы признаем это игрой, говорят, что мы ввели в мандалу созерцания эти энергии, мы их укротили, усмирили. Тогда смысл и бессмыслица приобретают единый вкус, и мы утверждаемся в великом равенстве. Следующее упражнение. Слушай, как тебя хвалят, а затем хулят. И обнаружь, что чистое наблюдающее «Я», что за пределами хулы и хвалы. Утвердись в нем и признай хулу и хвалу чистой, совершенной, равноценной игрой в пространстве чистого «Я». Так освободись от приятия и отвержения. Если мы бессознательны, хула – это одно, хвала – это другое. Она влияет на наш ум. Если мы осознанно пребываем в пустотном состоянии, для нас нет ни хулы, ни хвалы. Есть только чистое пространство «Я». Если мы еще больше интегрируемся, пребываем в созерцании, для нас снова возникает и хула, и хвала. Но теперь хула и хвала один вкус имеют. Мы видим, что как хвала не имеет никакой сущности, так и хула тоже не имеет сущности. Все они, по сути, являются игрой чистого зеркала ума. У нас возникает к ним равностное отношение. Мы перестаем воспринимать это за нечто реальное, воспринимаем просто как игру. Когда мы так практикуем, говорят, что мы самоосвободили ситуацию, связанную с речью. Это не означает, что вам надо перебарщивать. Допустим, управляющий вам говорит: тебе дали вот это сделать, это ты все, что сделал. Вы думаете: вот пусть побольше меня ругают, потому что хвала и хула один вкус, какая разница? В качестве игра принимает все, это означает, что мы можем принять все те условия, в которых мы действуем, и руководствоваться относительными законами. Однако мы принимаем теперь это уже не как реальность, а как игру. То есть наше глубинное осознавание за счет этого пострадать не может. Если же мы думаем, хорошо бы проверить свой единый вкус, и выходим куда-нибудь на площадь и начинаем всех ругать, вызывая огонь на себя. Через некоторое время нас начинают бронить и поносить. И мы стоим, наслаждаемся практикой. Это возможно, но это возможно только если у вас огромная энергия, если ничьи проклятия вас не собьют. Эта практика относится к разряду гневных. Некоторые махасидхи именно так и поступали. Но для того, чтобы так действовать, нужно обладать энергией, как у слона. Так, чтобы ни слова, ни мысли чужих тебя не могли поколебать. Это более высокий уровень. К примеру, была такая школа кополиков, которые сознательно вели себя как безумцы. Они перебинтовывали какую-нибудь часть тела, выдавая себя за калеку. Или ходили, изображали из себя юродивых. И ходили постоянно, вызывая огонь на себя, как бы дразня добродетельных грехаст своим отвратительным видом, поведением и прочим. Для чего? Для того, чтобы самоосвобождать такие энергии. Они были божьими безумцами, юродивыми. Это очень высокий уровень практики. В христианстве есть юродство. Говорят, что юродивый жертвует свой разум Богу и свой, как бы, образ для того, чтобы свою любовь к Богу усилить. Однако к этим практикам можно приступать только когда ты обладаешь большой духовной силой. Наша же практика заключается в аксюпова, когда вы периодически слушаете хулу и хвалу. Произноси спонтанно звуки, какие вздумаются, созерцай их источник. Созерцай так, пока не разделятся звуки и чистое пространство. И чистое пространство «я», откуда они возникают. Утвердись в чистом «я», затем признай спонтанные звуки и осмысленную речь равноценной игрой великого ума. Для практики речи существуют, для самоосвобождения речи существуют основные 8 методов. Когда вы овладеваете этими основными 8 методами, узел Вишудха-чакры развязывается. Ваша Вишудха-чакра освобождается. Когда вы овладеваете методами для ума, узел Рудра-гранхи, ваша ажна-чакра освобождается, тонкие двойственные мысли растворяются, связанные с поверхностным сознанием. Освобождение речи означает, что тонкие мысли, связанные с подсознанием, освобождаются, ваши сновидения очищаются. Наконец, в практике тела, когда вы самосвобождаете еще более грубые энергии тела, означает, что самое глубинное состояние двойственного ума и энергии внутри вас самоосвобождается, и вы можете испытывать непрерывное сознание во сне без сновидений. Это самые грубые, самые тонкие, самые грубые по воздействию, но самые недосягаемые для сознания энергии, растворив которые, вы получаете право на непрерывное сознание во сне без сновидений. Они связаны с самоосвобождением энергии Муладхары, Свадистаны, Манипуры. Обычно считается, что мы начинаем с самоосвобождения мыслей, переходим к самоосвобождению речи и затем, наконец, к самоосвобождению действий и тела. Когда вы полностью освобождаете все три состояния тела, речи и мыслей, поверхностное сознание, подсознание и сверхподсознание становятся чистыми. Вы открываете основу для проявления трех чистых тел. Эти три чистых тела – тело мудрости, связанное с умом. Тело энергии, связанное с речью, Вишудха-чакрой. И тело проявления, связанное с манипурой чакрой, говоря другими словами, Дхармакая, Самхугакая, Нирманакая. Эти три тела в потенции существуют прямо сейчас, но из-за того, что эти сознания загрязнены, они еще не развиты. Когда же мы самосвобождаем и признаем игрой все, что проявляется из них, эти три тела начинают проявляться спонтанно. Достаточно самоосвободить мысли для того, чтобы проявилось тело мудрости, спонтанно. Чтобы проявилось тело энергии, достаточно самоосвободить Вишудха-чакру. Наконец, самое сложное связано с самоосвобождением нижних чакр. Самоосвободить это означает признать все энергии, которые проявляются из этих состояний, чистой, спонтанной, совершенной игрой, и не отделять их от естественного состояния. Тогда говорят, что произошло интегрирование в мандалу созерцания. Я часто видел многих людей, которые сделают что-нибудь, скажут, и потом говорят, а это моя лила. Но Это не то, что мы так можем просто сказать и все. Практика самоосвобождения чистого видения гораздо глубже. Она связана с успехами в непрерывном созерцании, в преодолении двойственных состояний на самых глубоких уровнях. Она связана также с гибкостью. Был такой один монах, Адвайтананда. Первый раз он стал монахом еще в году 96-м в Симферополе. И он очень был начитан и очень любил Раджниша, Бхагавана Раджниша. Поэтому он решил через некоторое время стать монахом. Когда он стал монахом, он побыл монахом 3 или 6 месяцев. Затем он пришел и сказал, что он хочет уйти из монахов. Я ему сказал, ну, обычно так не делается. Надо было же, лучше бы раньше подумать, зачем же становился. Это не очень хорошая карма. То есть ты можешь уйти, но как бы пренебрежение, легковесное отношение к обетам, это нехорошо. Он тогда подумал, сказал, ну, я как бы и не становился монахом. Я сказал, да, а что же, кому же курта выдавалась? Он сказал, ну это я же воспринимал как лилу. Я сказал, нет, не совсем. Ты хотел воспринимать это как лилу, но все равно это на твое подсознание отпечаток оказало. Ты не должен так уж легковесно относиться, потому что в область лилы ты еще не проник. Область лилы начинается, когда ты реализовал ясный свет. Поэтому ты еще находишься в определенных кармах. Разумеется, мы должны все воспринимать чистыми, все как лилу, до тех пор, пока в этом не утвердимся. Однако мы не должны перегибать палку, поскольку следует очень взвешенно подходить к этому. И лила предполагает гармонию. Гармонию в том, что ты делаешь, полное приятие ситуации. Лила означает способность погрузиться в любую ситуацию и принять ее все ограничения без каких-либо проблем. Гибкая лила означает, что ты полностью в гармонии со всей ситуацией, когда ты принимаешь с полнотой ответственности любое решение. Допустим, понимая, что все есть игра, тем не менее мы должны вести себя всегда аккуратно. Почему? Ну, допустим, мы начинаем воспринимать все как игру. Утверждаемся, немного у нас появляется вкус свободы. Мы думаем, можно поиграть, ведь все есть игра. Мы берем и убиваем какое-нибудь живое существо, кузнечика, например. Думаем, ну это же игра, это гневная моя игра. Но убийство насекомого призывает гневные лилы. Мы призвали гневную шакти. А гневная шакти тут как тут. И она говорит, о, ты хотел поиграть со мной в гневные игры? Давай. И она начинает потом вас елозить. Ты же призвал меня? Я так рада с тобой поиграть. И гневная шакти начинает тебя касаться. Или ты решил поиграть речью. И сказал что-нибудь, и вел кого-нибудь в ступор, там, оскорбил его, а сам играешь, думаешь, вот такой классный сталкинг. А он, видите, повелся, а я не повелся. Вот. И решаешь разыгрывать других. Но через некоторое время шакти призвана, карма отзывается и начинает вас касаться. И вокруг вас эти энергии тоже начинают ваше присутствие испытывать. А вы ведь не знаете еще, что вы можете самоосвободить, а что нет. То есть лила – это не какая-то бесшабашность, не какая-то удаль и вседозволенность, дескать, все есть игра, делай что хочешь. Нет, Наоборот, это очень большая как бы понимание, ясность и принятие, осознанное принятие ответственности. То есть, если ты решаешь принять ответственность за что-то, то ты полностью это принимаешь. Если ты видишь, что это не по твоим силам, ты пока в эти игры не играешь. То есть, у нас всегда есть возможность выбирать игры, в которые играть, и которые надо контролировать пока. Поскольку, призвав какую-либо энергию, мы призываем эти энергии, они тоже хотят с нами поиграть. Но некоторые энергии могут нам быть еще неподходящими или тяжелыми. Допустим, с точки зрения недвойственности, война – это гневная энергия. Но, допустим, соответствуют ли вашим целям гневные игры? Не совсем. Или готовы вы играть в них? Как практикующие именно. Как Кришна на поле боя. Нет. Значит, их нет смысла их призывать. Вот примерно так рассуждает практикующий, когда он пытается видеть все как лилу, божественную игру. Он знает, что вот эти лилы мне подходят. Там, монашество, практика, самодисциплина. А есть лилы, которые мне не подходят как практикующему, которые, если я попытаюсь с ними играть, могут со мной также сыграть, и контроль будет не на моей стороне. Это очень такое мудрое и гибкое сознание. Я рассказывал про одного моего знакомого, про Пху Сергея, которого побил Олли Нидл на лекции одного ламы. Он примерно вот находился в таком состоянии. Разумеется, он получил какое-то переживание, потому что он 3 года был гелугпинским монахом в Бурятии. Но это состояние, как бы ему некому, наверное, было дать наставлений, он много начал себе позволять. И когда он воспринимал все как игру, он перегибал палку. Поэтому, когда он выпивший начал выкрикивать на лекции одного ринпоче, он призвал эту гневную энергию. Олли Нидл спустился и надавал ему. И выгнал его из зала. Он сказал: ну что, Оля, побоксируем? В другой раз он пытался играть в ресторане. Он воспринимал примерно так: весь мир мандала, все действия игры, поэтому можно делать, что хочешь. И после одного из ресторанов он тоже попал в больницу. Ты должен знать, что ты можешь сам освободить, а что нет. И быть в этом очень грамотным. Никогда как бы не быть таким бесшабашным, даже имея в виду, что все есть игра.